Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» школа православия.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем читать послание апостола Павла, и сегодня мы поговорим о послании апостола Павла к Колоссянам. Но прежде чем перейти к посланию апостола Павла к Колоссянам, хотелось бы не обойти внимание очень важные слова из 4 главы апостола Павла к Филиппийцам. В целом в 4 главе нет ничего особенного, это обычная заключающая часть послания, но там есть слова, которые важны, которые очень часто к месту и не к месту христиан не говорят и христианам напоминают. Это 4 глава, начиная с 4 стиха. «Радуйтесь всегда, о Господе! Радуйтесь всегда, о Господе! И еще говорю, радуйтесь! Кротость ваша! Да будет известна всем человекам, Господь близ! Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Обычно говорят, что как будто в Священном Писании только есть эти слова, как будто нигде и никогда апостол Павел не говорит «плачьте», как будто никогда и нигде не говорит «сокрушайте сердца ваши», как будто он написал всего одну строчку «всегда радуйтесь». Но почему именно эта строчка в последнее время так возлюблена и людьми, далекими от благовестия Христова, и людьми вполне церковными? «Всегда радуйтесь». И вспоминается при этом всегда опыт и жизнь преподобного Серафима Саровского, который именно этими словами всегда встречал приходящих к нему людей. «Радуйся, — говорил он, — каждому, — Христос воскресе, радость моя!» Действительно, преподобный Серафим Саровский и так делал, и так говорил, что гораздо важнее, он так чувствовал, он так жил. И как-то очень нечестно и очень нетрезво выбрасывать из жизни преподобного Серафима Саровского огромный отрывок жизни, ну, скажем, лет в 50. И опять-таки все это вычеркнуть, ничто это не заметить, а сказать вот где как надо жить, как Серафим Саровский, всегда радоваться и всех встречать призывом «Христос воскресе». Но гораздо важнее внимательному, трезвому человеку понять, как достичь такого состояния. Ведь на самом деле мы знаем из жития Серафима Саровского о том, что он и людей не видел, и избегал общения с ним, и пребывал в плаче, и даже в течение 1000 дней стоял на камне в плаче и в рыдании, молясь, причем, невзирая на то, пасхальные это дни, не пасхальные, 3 года он стоял на камне в келье и в лесу перед иконой Пресвятой Богородицы, и, невзирая на то, можно стоять на коленях, нельзя стоять на коленях, он стоял и плакал, он стоял и молился, о чем мы не знаем, и никогда он об этом не расскажет. Из откровенных бесед с Николаем Александровичем Мотовиловым мы знаем, что он приходилось переживать и борение с бесами, которые тоже очень много причиняли ему разных неприятностей и болезней, и страданий, и скорбей, и физических удручений, так что лицо его действительно часто выглядело болезненным, выглядело неунылым, но переживающим тяжелую скорбь. И только тогда, когда он умер, пережил вот это умирание во Христе, соучаствовал в страданиях Христовых, тогда ему дана была благодать вечно, ну то есть вот до конца своих дней, а это здесь, в этом мире, а там это будет непрестанно и вечно, пребывать в пасхальной радости. в радости воскресения Христова. Он соучаствовал в страданиях Его, Христа, и поэтому достиг воскресения мертвых и перешел из этой жизни так же молитвенно радуясь, как и проживал последние годы своей жизни. То есть мысль в том, чтобы достигнуть этой радости, надо прожить, как Серафим Саровский. И, возвращаясь к отрывку апостола Павла, важно напомнить, он-то пишет это из уз, из заключения своего, и пишет тем, которые вместе с ними страдают, те, которые претерпевают скорбь некую. И он подчеркивает, что когда у вас скорби, радуйтесь, но радуйтесь кротко, радуйтесь так, чтобы это никого не... То есть, чтобы это было не душевно-эмоциональным надрывом, чтобы это была кроткая радость, не та, которую мы порой используем, чтобы компенсировать недостаток настоящей радости, каким-то образом сваливаясь в веселье. Мы не радуемся на самом деле, мы напускаем некую эмоциональную подвижность или веселость на себя, чтобы произвести вид радующегося человека, чтобы именно, вот как нам кажется, исполнить эти слова Иисуса, это завещание апостола Павла. Но на самом деле сколько раз было замечено, что на людях-то мы радуемся, а когда приходим к себе домой, радости-то нет. Мы на людях производим вид радующихся людей, в храме производим вид таких людей, а когда выходим в мир, когда выходим, даже возвращаемся к себе в дом, в семью, радость наша куда-то улетучивается, нам становится и скорбно, и уныло, и тяжко, потому что то, что мы испытывали в храме, не было радостью, это было напускной веселостью. Радость – это избыток жизни. Радость – это присутствие благодати Святаго Духа в человеке. Это постоянное хождение в благодати. И, призывая радоваться, апостол Павел говорит то же самое, что говорит Силуан Афонский, или Симеон Новый Богослов, или Серафим Саровский, или Исаак Сирин. «Никогда не оставляй благодати, данной тебе. Не давай Духу Святому оставить тебя». Делайте так, чтобы Дух Святой всегда пребывал с вами, а для этого будьте кроткими, смиряйтесь и молитесь о всем, в чем имеете нужду. Радость – это всегда некий избыток жизни, который не во власти человека. Получить удовольствие, быть веселым – это во власти человека. Это может достичь неким искусством человеческим – радость. Это чувство бьющее, это некий избыток, источник жизни, бьющий изнутри сердца человека, и человек не властен над ним. Либо есть этот источник, либо нет. И отсюда связь радости с близостью Бога. А чтобы близость Бога всегда действительно была, апостол Павел говорит, всегда раскрывайте свои желания пред Богом. Просто раскрывайте, просто как сын перед отцом, просто говорите, что вам надо, и доверьте все ваши проблемы и дела Богу. Не заботьтесь, не печальтесь о том, что будет, где взять, как этого добиться, что случится. Открыли, и Бог устроит. Не ослабевайте в вере, что Бог устроит это для вас. Вы только заботьтесь о том, чтобы быть кроткими и хранить мир в отношении к окружающим людям. Вот что хочет сказать апостол Павел, и для него радость – это синоним благодати Божьей. Это пребывание во благодати Божьей, и он указывает то условие, при котором можно эту благодать сохранить. Ну а далее мы переходим к посланию апостола Павла к Колоссянам, которое было тоже написано из заключения, из уз, и, по-видимому, было написано одновременно с посланием к Ефесянам. Поэтому оно очень сильно похоже на послание к Ефесянам, особенно, например, отрывок из 1 главы, с 16 по 22 стих, он почти дословно повторяет первые главы послания апостола Павла к Ефесянам. Здесь он говорит о том, что Христос есть причина и цель творения. Что, как мы знаем из, скажем, апокалипсиса, что Он есть Альфа и Омега. Он и причина, и начало творения, и Его цель, и Его венец. Он все привел в бытие, все через Него начало быть, что начало быть, чтоб все существующее соединить с Собою, как начинает это свое Евангелие Иоанн Богослов. Вот здесь о том же повторяется в первой главе послания к Колоссянам. Во-вторых, Христос есть телесная полнота Божества. В Нем обитает вся полнота Божества телесно, говорит в своем послании к Колоссянам апостол Павел. То есть Он есть полнота церковная, вся церковь в Нем, все, что в Нем, в церкви. И Он есть глава этой церкви. Вот во второй главе апостол Павел пишет: «В Нем обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в Нем, которая есть глава всякого начальства и власти». Говоря «всякого начальства и власти», апостол Павел подразумевает в данном случае, именно в послании к Колоссянам, не столько властей мира сего, сколько именно начальств и властей, про которые он говорит, мироправителей, то есть сил небесных, ангельские чины, которые, силой которых вот созиждется, содержится, управляется все существующее. Он глава их, и вы все, верующие в Него, в Нем. Почему это важно именно, и почему на это указывает апостол Павел, мы дальше увидим. И в-третьих, вот, говоря о Христе, апостол Павел говорит, что во Христе и через Христа все приходит в соединение с Богом. Все приходит через соединение с Богом во Христе, и все во Христе соединяется друг с другом. В этом соединении и осуществляется примирение с Богом и примирение друг с другом. Мы все соединяемся, мы все примиряемся, принимая Христа. Примириться друг с другом, примириться с Богом, примириться с жизнью мы можем, только приняв Христа. Только в Нем мы можем действительно примириться. В этом отношении вне Христа никакого подлинного примирения невозможно. Это всегда есть некий компромисс, а не примирение. Это всегда есть некое, на самом деле, непримирение. Когда, например, люди или страны в истории договариваются и вроде бы наступает мир, но если он не во Христе мир, то это не настоящий мир, не подлинный и не прочный. Это некое согласование, некое компромиссное достижение. Это касается не только государств, но и людей тоже. Если они не во Христе примиряются, то есть, например, когда мы прощаем человеку его грех, а человек творит этот грех снова, а мы пытаемся простить его просто потому, что любим его не во Христе, а просто потому, что любим, или просто потому, что должны, или просто потому, что мы хотим показаться добрыми, честными и справедливыми, то никакого примирения не свершается. Разъединение, наоборот, все делается больше и больше. Собственно, к подобному, например, призывал Лев Николаевич Толстой в своем учении о непротивлении злу силой. Он вне Христа пытался найти примирение, и на самом деле, как справедливо указывали ему его оппоненты, никакого примирения-то не получалось. Получалось все разрастающееся недовольство и постепенное немирствие, раздражение, боль, скорбь и в сущности торжество зла, как мы видим, например, в романе «Идиот» Федора Михайловича Достоевского, который в своем роде является попыткой показать, к чему приводит такое вот идеальничание, когда без Христа и вне Христа человек пытается сохранить мир, в сущности это приводит только к торжеству зла. Только во Христе достигается примирение. И с другой стороны, всякий раз, когда разрыв, вражда, ссора возрастают, когда они есть и становятся все больше, когда мир между людьми и народами разрушается, это говорит о том, что единство расторгнуто. Люди не считают себя порождениями единого, какого-то единства. Если ссорится муж с женой, бесполезно напоминать о том, что они одна семья и когда-то составляли единое целое и жили душа в душу, это не поможет. Это ни к чему не приведет, они этого не помнят, они не считают себя едиными и, более того, не считают себя вообще когда-то бывшими едиными. Если часть народа восстала на другую часть народа, если началась гражданская война, бесполезно им говорить, что они одной веры или что они одной крови, что они одному народу принадлежат. Они этого не помнят, они этого не ощущают, и более того, они уверены и свидетельствуют, что нет между ними ничего общего, что никакие они не братья, а ближайшие враги друг другу. То есть на самом деле единства нет, и напоминать о нем бесполезно, если уже возникла вражда и ссора. Надо каждому обратиться ко Христу. Только мысль о Христе, только движение ко Христу, только желание обрести для себя, хотя бы для самого себя, вечную жизнь и жизнь в Боге может сломать этот лед, холод, смертельный тартар отчуждения и вражды и постепенно сблизить двух людей, две части одного народа или два враждующих народа. Только Христос и есть всеобщий примиритель. Все, что вне Христа, это ложное, как и говорит о том тот же апостол Павел в послании к фессалоникийцам, когда скажут мир и безопасность, тогда внезапно найдет на них пагуба. Особенностью послания апостола Павла к Колоссянам является увещевание против увлечения философией и зарождающимся гностицизмом, то есть человеческой мудростью и мудренностью. Именно в отношении к борьбе против гностицизма апостол Павел и указывает о том, что Христос есть глава всякого начальства и власти. Мысль такая, что есть многочисленные силы, ангельские существа, которые владеют мудростью, которые знают, как устроена Вселенная, которые приобщают к тайнам, некое такое откровение ангелов. Нынче, в последнее время тоже очень популярна эта тенденция. И люди не могут из-за похотливого любопытства воздержаться то, чтобы не прикоснуться к этим тайнам. И апостол Павел, предупреждая Петра, говорит, а вам зачем это надо? Какую тайну вам может рассказать какое-нибудь ангельское существо, какая-нибудь сила или власть, херувим или серафим? Что он вам может рассказать, если вы можете напрямую спросить у того, кто все сотворил? Если вы имеете доступ не через посредство ангелов, а напрямую к хозяину и творцу ангелов? И как скажет потом апостол Павел в послании к евреям, и сами эти силы небесные, духи, которыми созиждется мир, сами они есть всего лишь служебные духи, посылаемые для того, чтобы помогать спасающимся спасаться. То есть они служебные духи. И если вы снова подчиняетесь им, то тем самым вы как бы отворачиваетесь от Христа. Вы не верите, что во Христе вся полнота премудрости, вся полнота всех благ, в том числе и разумных благ, благ познавательных, вся полнота познания именно в нем. И этим самым апостол Павел как бы уже свидетельствует о том, что намечается некое несогласование, появляется, что есть знание, которое дается во Христе, в жизни во Христе, опытное познание с Творцом, опытное познание Творца мира, и через это тайн мира, и цель этого познания – вечная жизнь в Боге. А есть знания, получаемые от наблюдения, от размышления об устройстве мира, от визионерского опыта общения с разными силами небесными, в данном случае совершенно не важно, какого они происхождения, именно апостолу Павлу не важно. Важно, что это не Христос, что человек обращается не ко Христу, а именно дар общения с Творцом неба и земли является неким особым даром того, что сделал Христос. Непосредственно к источнику всего существующего может обратиться человек. И вот это вот знание, которое получает через наблюдение и размышление, визионерский опыт, оно не наполняет человека жизнью. Да, оно наполняет мудростью. Но мудрость это, как говорит в другом месте апостол Павел, душевная. Или, как говорит о том же апостол Иаков, это мудрость плотская, душевная, она не приобщает к жизни, тем более вечной. Знание, которое дается в Боге, даже о мире, это знание есть свидетельство вечной жизни. Знание, дается, которое дается через каких-то опосредованным способом, то есть через наблюдение, слышание, чтение или общение с какими-то силами, а не непосредственно в Боге. Это знание не приобщает к жизни, хотя, конечно, является мудрым знанием. И человек, который читает, думает и наблюдает, несомненно, человек мудрый. И, несомненно, может знать очень много, особенно если ему некие силы небесные что-то открывают. Знает-то он много, жизни в нем нет. А для этого, для апостола Павла, именно жизнь является важнее, чем знание о жизни. Вот как свидетельствует апостол Павел во второй главе, начиная с 6 стиха. «Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем, будучи укоренены и утверждены в Нем и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением. Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу». Стихии мира, по мысли апостола Павла, то есть все то, что можем наблюдать как движение вот стихийных сил, из тех элементов, из которых состоит мироздание, всех этих скрытых энергийных потоков, из которых состоит мироздание, как бы сейчас сказали. Вот все эти стихии мира в деле познания, они противоположны Христу. Ну, пример. Философ, который действительно, скажем, такой величайший, на мой взгляд, философ, как Плотин, который действительно познавал и имел откровения определенные, в смысле видения, опыт у него, некие экстатические состояния у него были. Действительно, философ уникальный, философ гениальный. И напротив его, допустим, поставить какую-нибудь божью старушку, божьего человечка, ну, скажем, блаженную Матрону или Ксении Петербургской, несомненно, Плотин знает о мире, несомненно, больше, и объяснить может, несомненно, лучше, чем блаженная Ксения или Матрона, но они имеют жизнь, и через эту жизнь, к этой жизни способны приобщать людей, и даже если они не могут интеллектуально что-то объяснить, но знают-то они эту жизнь гораздо глубже, и не просто жизнь человеческую, а жизнь в ее истоках они знают гораздо глубже. Не случайно такой интеллектуал среди аскетов, как Евагрий Понтийский, говорил о том, что подвижнику, если он горит желанием познавать существующий вокруг него мир, тайны мира, его всегда преследует по мере очищения ума, преследует такое искушение, что он начинает видеть мир, как он есть. Начинает постигать природу мира, начинает постигать тайну существующего, тайны мира, его заполняют, его охватывают, его пленяют своей красотой, мудростью, глубиной. И вот дальше Евагрий Понтийский говорит, что все это надо преодолеть, это еще не чистота. Это все суетное, потому что в этом нет жизни. Надо отречься и от этого, чтобы познать Бога, познать того, кто весь этот мир создал. Сверхъестественное созерцание, как это говорится на языке Евагрия Понтийского. Конечно, и научение христианской вере и важно, и нужно, но не через философские размышления, рассуждения, не через философский дискурс, как это принято говорить сейчас, а через наставление словом по мысли апостола Павла, через обычное, условно говоря, назидание. То есть назидание именно от слова «созидать», «зодчий», «строитель», слово Священного Писания, божественное слово, которые мы читаем, молитвы, которые мы произносим, слова святых отцов духоносных, если они действительно таковые слова благодатные, все это слово как строительный материал, словесный строительный материал, из которого мы созидаем самих себя. Как бы некий, можно так сказать, вот образ такой использовать, как пища, которую мы потребляем в сущности и придает нашему телу необходимые кусочки энергии, а все, что не усваивает организм, он извергает вон, оно ему не нужно. Так вот, словесная пища, тоже очень популярный среди святых отцов такой образ, словесная пища, которую мы вкушаем, читая и молясь, слушая богослужебные песнопения, все это и есть вот эти кусочки энергии, необходимые для строительства в нас вечного человека, нас бессмертных, нас вечных, не только нашей души, прежде всего нашего духа, всего нашего бессмертного человеческого существа. И главным здесь является, конечно, Евхаристия, но и к ней вот все остальное тоже необходимо. Апостол Павел свидетельствует так вот, в 3 главе, с 16 стиха начиная. «Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякой премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословиями, духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». Но это слово, которым питаемся, должно быть облечено во праву аскетического подвига. Иначе мы, питаясь словом, но живя страстно, будем строить, вот читая и молясь, а страстями своими разрушать. Вот в самом начале 3 главы апостол Павел свидетельствует: «Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которые есть идолослужение, за которые гнев Божий грядет на сынов противления». На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания, и храни вас всех Господь.